Здравствуйте, все, кто включил нас. Это «Волна 107.6 FM», «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Мерлачева. И сегодня у нас в гостях начальник первого отдела ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин. Будем отвечать на ваши вопросы. Но прежде, конечно, хотелось бы сразу начать с тех, которые вы уже отправляли. Ну, а после начнем прием звонков телефонных.
Давайте ответим, люди ждут.
Да, здравствуйте вам. Да. Давайте тогда начнем. Планируется, что с 1 июля вступит в силу поправки по перевозке детей в автомобилях. Это действительно так? Недавно в Удмуртии проходил рейд по выявлению водителя, который игнорирует правила перевозки детей. Каковы итоги?
Ну и тоже второй вопрос перекликается с первым. Как же все-таки перевозить детей в автомобилях? Здесь я объясню, почему возникла у многих в головах путаница. Информация звучала неоднократно, в том числе и на федеральном уровне, что правила перевозки детей в легковых автомобилях изменятся, запретят кресла, вернее, запретят бустеры, адаптеры. Но уверяю, что пока ничего не изменилось. Редакция пункта 22.9 правил дорожного движения как была, так и остается на прежнем уровне. А рейды почему проводим? Здесь опять мы реагируем на ту обстановку, которая в нашей республике складывается. Она неблагоприятна. Вот из всех сейчас передо мной статистика за 5 месяцев по детскому травматизму. Практически по всем позициям достигнуто снижение, то есть меньше детей попало в ДТП, меньше погибло, меньше получило травму. Но вот эта позиция, где дети пострадали именно в условиях нарушения правил их перевозки, когда за рулем находился родитель, но не позаботился он о перевозке своего ребенка, она не радует. Практически на треть возросло количество таких пострадавших детишек. Поэтому еще раз напомню, что редакция правил дорожного движения не изменилась. Перевозка детей у нас в возрасте до 12 лет в автомобилях, которые оборудованы ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребенка. На заднем сиденье допускаются иные средства, позволяющие пристегнуть ребенка штатным ремнем безопасности. То есть бустер, адаптер, все это позволяет адаптировать ремень, так скажем, под рост и вес ребенка. А на переднем сиденье автомобиля, еще раз повторюсь, строго в соответствии с текстом правил дорожного движения, только с использованием специальных детских удерживающих устройств. Проще говоря, на переднем сиденье ребенок в возрасте до 12 лет может находиться только в автомобильном кресле. На заднем сиденье, это касается абсолютно любого автомобиля, независимо от марки, модели, могут использоваться иные средства.
Ну, вот не знаю, просто, наверное, уже понятен вопрос. Здесь было по поводу того, что детей перевозить можно только на заднем сиденье. У меня машина-купе, если сзади поставить автолюльку, то спереди неудобно будет сидеть за рулем.
Как еще раз повторюсь, абсолютно никакой привязки к модели нет. Абсолютно никакой привязки к модели нет. Есть понятие переднее сиденье легкового автомобиля, есть понятие заднее сиденье легкового автомобиля.
Ну, то есть, если неудобно, что на заднее поставить, то можно просто на переднее.
Допускается перевозка, но еще раз повторюсь, только в автомобильном кресле.
Хорошо, спасибо. Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД проверят, есть ли возможность увеличить время горения зеленого сигнала светофора для пешеходов на перекрестке Кирово-Удмуртская. Была ли проведена проверка?
Проверка была проведена. Вот та информация, которая буквально сегодня утром мне поступила из нашего профильного отдела, который занимается вопросами организации дорожного движения. В 2016 году были внесены коррективы в режим работы светофорного объекта на этом перекрестке с учетом интенсивности движения как пешеходов, так и транспортных средств. Мы берем в расчет, когда вот эти все формулы рассчитываются, среднюю скорость движения пешехода. Я соглашусь полностью, что для пожилого человека это может быть не совсем комфортно, но думаю, что водители позволят завершить переход проезжей части, если увидят, что пешеход немножечко не успевает.
То есть время не будет изменено?
Время в ближайшее время, так скажем, время работы светофорного объекта изменяться не будет, потому что оно адаптировано к транспортным потокам и движению пешеходов.
Все, спасибо, понятно. Также по поводу светофора спрашивают на перекрестке Лихвинцево-Пушкинская. Так пока еще не установили. Вот вопрос задают. Как ГИБДД сотрудничает с администрацией? Сколько раз дают предписание, если сроки его выполнения?
Очень много внимания было приковано к этому вопросу со стороны жителей города Ижевска. Здесь я напомню ситуацию, когда произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Пушкинская и Наговицына. Погибла женщина, ребенок, находившийся с ней, получил травмы. К этому вопросу внимание активизировалось, усилилось, но мы еще в 2015 году до ДТП еще направили в администрацию города необходимые документы с просьбой рассмотреть вопрос об установке светофорного объекта на перекрестке Пушкинская-Лихвинцева, оборудование соответствующего ограждения и ликвидации пешеходного перехода на перекрестке Пушкинская-Наговицына. Как в марте текущего года администрация нам сообщила, что все проектные работы проведены, изысканы средства, но сейчас производится, опять же, вот буквально вчера этот вопрос уточнял, производится дозакупка оборудования. Здесь впервые в нашем городе будет применена дополнительная, так скажем, световая сигнализация, то есть непосредственно на подходе к этому пешеходному переходу будет брусчатка, которая также изменяет цвет зеленый и красный. Такого еще в Ижевске не было. То есть ребенок, либо пожилой человек, который не всегда смотрит наверх, не всегда видит сигналы светофора, приближаясь к этому пешеходному переходу, будет видеть либо красный цвет, который, соответственно, запрещает переход дороги, либо зеленый. Пока на вчерашний день, на 14 число, мне сообщили именно вот эту информацию.
Они сообщили все-таки, когда он появится?
Сроки пока нет. Как только полный комплект будет приобретен, оборудование светофорного объекта, будут производены работы.
Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Могут ли поставить запрещающий знак от остановки аптека на Дзержинского по ходу движения к остановке трамвайное кольцо? Там постоянно паркуют машины, общественному транспорту не хватает места, поэтому там очень часто случаются аварии, сбивают пешеходов.
Здесь не соглашусь, аварии там случаются абсолютно по другой причине. У нас на улице Дзержинского, если брать участок от 9 января до улицы Бумашевской, расположено 6 пешеходных переходов. Так вот, почему-то наши уважаемые пешеходы упорно игнорируют требования правил дорожного движения и умудряются выскочить на проезжую часть в 5 метрах, в 6 метрах, в 20 метрах от пешеходного перехода. Наезды на улице Дзержинского в большинстве своем происходят по вине пешеходов. Либо когда они пересекают проезжую часть в неустановленном для этого месте, либо когда игнорируют сигналы светофора. Знак, конечно же, могут там поставить, но еще раз повторюсь, что организация дорожного движения – это компетенция все-таки муниципальных властей. Если будут обращения граждан, вполне возможно, что его там и поставят.
Да, так что если есть необходимость такая, да, со стороны наших слушателей, то вот обращайтесь. Есть еще один вопрос по поводу стоп-линии. Для чего нам камеры, фиксирующие нарушение стоп-линии, уже в который раз замечаешь, что как авто стоит перед выбором нарушения. Либо ему пересечь сплошную под камеру, либо не пропускать скорую, которая сигналит сзади. Как поступать, если в любом случае нарушаю?
Здесь вопрос о работе комплексов автоматизированной фиксации автоураган. Всего их у нас в республике используется 30, то есть 30 перекрестков по всей республике оборудованы такими комплексами. Фиксируют они проезд на запрещающий сигнал светофора и, соответственно, выезд на перекресток тоже на запрещающем светофоре. То есть вопрос здесь не совсем стоп-линии. Когда были установлены вот эти комплексы, я беру два перекрестка, тоже статистику вчера изучил. Это перекресток Удмуртская, 10 лет октября, и перекресток улица Ленина, 40 лет Победы. Так вот, с момента установки комплексов на данных перекрестках ни одного дорожно-транспортного происшествия с погибшими мы не зарегистрировали. А количество ДТП с пострадавшими стремится практически к нулю. То есть здесь задача снизить аварийность. Действительно, вопросы возникают очень часто. Здесь объясню, что если человек пересек стоп-линию и выехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора, то он освободит этот перекресток, опять же, в соответствии с правилами дорожного движения, может при любом сигнале светофора на выходе, независимо, нарушений не будет. Если вы уступили дорогу автомобилю со спецсигналами, то же самое, никто вас к ответственности привлекать не будет. Либо это будет отсечено на моменте изучения фотоматериала сотрудникам, если же все-таки такое постановление получили, то однозначно в рамках обжалования его отменят.
Ясно. То есть, если выехал за стоп-линию, то уже можно в любом случае закончить маневр.
Да, въехавший на перекресток водитель имеет право освободить перекресток при любом сигнале светофора на выходе.
Хорошо, еще один вопрос. Почему сотрудники ГИБДД всегда настаивают на эвакуации транспортного средства, даже когда в этом нет необходимости? Пример. Права оказались просрочены, авто припарковано на парковочном месте вдоль дороги.
Давайте начнем с примера. Просроченные права у нас квалифицируются и приравниваются к отсутствию права управления, и деяния данные уже предусматривают санкции по статье 12.7 часть 1, то есть лицо, никогда не получавшее водительское удостоверение, либо срок действия водительского, которого закончился, они в одной категории правонарушителей. К этой категории в соответствии с кодексом применяется такая мера обеспечения, как задержание транспортного средства и помещение на специализированную стоянку. Поэтому если этого инспектор не сделает, он нарушит закон. В отличие от водителя, который иногда берет правила дорожного движения в руки и, слава богу, немножечко знает административный кодекс, на инспектора, так скажем, действия оказывают огромное количество и внутриведомственных нормативных актов, приказов Министерства внутренних дел различных и всего остального. Поэтому по поводу просроченного водительского, да, действительно, эвакуация транспортного средства, задержание и помещение на спецстоянку предусмотрено. Недавно, в 2014 году, произошли изменения, и по поводу, если человек забыл свое водительское удостоверение, и инспектор проверил по базе, что оно действительно, что оно ему выдавалось, вот в этом случае эвакуация транспортного средства отменена. То есть с 2014 года все люди, которые оставили свои действующие водительское удостоверение дома, они на штрафстоянку эти автомобили, у этих людей не помещаются. А по поводу просроченного, ну, пожалуйста, меняйте установленный срок.
Так что мы сейчас, у нас небольшая пауза за это время. Хорошо. Проверьте, не просрочены ли у вас водительские права. А мы вернемся, дорогие друзья. У нас есть еще вопрос, на который ответит начальник первого отдела ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин. Так что дождитесь, если ваш вопрос был задан нам в редакцию. Еще раз добрый день, дорогие друзья. У нас сегодня в студии начальник первого отдела ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин. Мы пока отвечаем на вопросы, которые вы задавали у нас и на странице ВКонтакте, и присылали, ну, в общем-то, везде, где можно, и на Вайбер. То есть сейчас мы постараемся ответить, ну, а потом будем принимать ваши звонки. Итак, мы остановились на том, что вот почему сотрудники ГИБДД, останавливая транспортное средство без причины, опираются на статью 2.1.1. Хотя она гласит, что только на законных основаниях, а причины остановки нет. Еще останавливают под спецоперации, не имея на то документов, и тоже нарушая закон, который вот здесь пишут 7.5, статья закона, в общем, вы сейчас нам скажете, правильно или нет, указали. Подробнее, если можно, для Сим-Симского и Увинского ГИБДД. Но основная, как бы я понимаю, вопрос, почему останавливают не на законных основаниях.
Давайте подробнее ответим все-таки задающему вопрос. Мне не до конца понятно, что такое статья 2.1.1. У нас есть в правилах дорожного движение, пункт 2.1.1, который предусматривает, что у водителя должны все документы быть при себе, и он обязан их предъявлять сотруднику полиции, передавать. Ну, здесь, наверное, путает человек понятие статья административного кодекса и пункт правил дорожного движения. Ну, давайте по порядку. Все основания, абсолютно все основания для остановки транспортного средства сотрудникам госавтоинспекции перечислены в приказе 185 Министерства внутренних дел Российской Федерации. Это приказ размещен в свободном доступе, и было бы неплохо, если бы наши уважаемые участники дорожного движения, водители особенно, с ним ознакомились. Я бы только этому радовался. Так вот, в пункте 63 указанного приказа МВД России, 185 его номер, переведен весь перечень оснований для остановки. Я их перечислять не буду, я остановлюсь касаемо второй части вопроса, что при проведении спецоперации, не имея документов, нарушают закон. Действительно, проведение специальных мероприятий, связанных с проверкой транспортных средств, перемещающихся в них лиц и перевозимых грузов, это основание, предусмотренное ранее озвученным мной приказом. Так вот, поймите, что, пожалуйста, сотрудник госавтоинспекции, вам, уважаемые участники дорожного движения, обязан предъявить всего два документа. Это по вашей просьбе предъявляется служебное удостоверение сотрудникам полиции, и если используется какое-то либо техническое средство измерения, тогда предъявляется копия свидетельства о поверке. Заверенная копия, опять же, внутриведомственные приказы регламентируют, что оригинал данного документа находится в строевом подразделении ДПС, а сотруднику выдается копия документа. Еще раз повторюсь, служебное удостоверение сотрудника полиции по вашей просьбе и документ на техническое средство измерения, если оно используется. Ни карточки маршрута патрулирования, ни различные ориентировки, ни распоряжение о проведении специальных мероприятий сотрудник ГИБДД предъявлять водителю не обязан. Это не предусмотрено действующим приказом. Если вы хотите ознакомиться с данными документами, ну, вы можете уже в судебном порядке по запросу суда, мы все это предоставляем, когда идет какие-то разбирательства по административным правонарушениям. А предъявлять водителю эти документы не обязан сотрудник. Поэтому, когда сотрудник останавливает и ссылается на проведение специальных профилактических мероприятий, это значит, его ознакомили с соответствующим распоряжением, письменным распоряжением руководителя, и он работает в рамках исполнения вот этого самого распоряжения.
Да, спасибо. Хорошо бы, конечно, всем ознакомиться с основаниями, по которым останавливают для того, чтобы быть грамотными водителями. Еще один вопрос. Добрый день. Я являюсь собственником автомобиля, но водитель мой родственник. В ОСАГО я не вписан. Систематически водитель нарушает правила дорожного движения. Проблем с оплатой нет, но я хочу зафиксировать, что водитель не я, и фактически штрафы не мои. Я не хочу, чтобы эта история штрафов тянулась за мной. Возможно ли что-то сделать?
Ну, я огорчу, история штрафов, как вы ее называете, будет за вами тянуться, потому как единственный вид административных правонарушений, на которые не распространяется предусмотренная административным кодексом презумпция невиновности, это правонарушения, которые выявлены с использованием специальных средств автоматической фото-видеофиксации. Вот на все нарушения, по которым вы получаете постановление, вот, вынесенное с применением этих самых автоматических средств, презумпция невиновности не действует. То есть штраф накладывается на собственника транспортного средства независимо ни от чего. И уже ваша задача, и уже ваш вопрос доказать, что в момент фиксации правонарушения за рулем находились не вы.
А можно
один
доказать?
Из вариантов.
Это,
я думаю, будет, что можно доказать. Люди приходят иногда со вторым водителем, составляется материал в отношении вот этого самого водителя. Вариантов много, но еще раз повторюсь, что ни на одно правонарушение, которое выявлено с использованием средств автоматизированной фиксации, фото-видеофиксации, презумпция невиновности не распространяется. И задача доказать, что собственник не находился в этот момент за рулем, это задача собственника.
Ясно, то есть по каждому случаю придется разбираться отдельно, да?
Я думаю, да.
Хорошо, еще есть вопрос, привлекается ли сотрудник ГИБДД к дисциплинарной ответственности, если судебные органы отменяют в порядке обжалования вынесенное им постановление?
Ну, дисциплинарная ответственность – это тот вид ответственности, который…
Или нет?
Которая накладывается на должностных лиц и на военнослужащих, и на сотрудников полиции за совершение либо нарушения законности, то есть был нарушен закон Российской Федерации, либо за нарушение служебной дисциплины, то есть был нарушен внутриведомственный какой-либо приказ. Сама по себе отмена постановления по делу об административном правонарушении не является ни фиксацией факта, ни доказательством факта того, что со стороны сотрудника было нарушение либо закона, либо служебного приказа. Поэтому основания, такого основания, как отмена постановления для привлечения дисциплинарной ответственности, нет. Если человек, которого привлекали к ответственности и в отношении которого постановление было прекращено, обратиться в органы, обратиться к нам, к должностным лицам с просьбой провести проверку, тогда, конечно же, проверка в отношении сотрудника будет проведена. И в рамках этой проверки будет устанавливаться, допустил он какие-то нарушения, либо нет, на моменте выявления, профиксации правонарушений, всего остального. Поэтому сам по себе факт отмены постановления основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности не является.
Спасибо. Кто-то, видимо, хотел, чтобы... Это было,
я думаю,
так?
Мы ответили.
Хорошо, спасибо. Есть еще вопрос по поводу ДНД, дружины. Да? Обязан ли водитель остановиться по требованию человека в гражданской одежде в жилетке ДНД?
Ну, перечень приведен в правилах дорожного движения. Кто является регулировщиком, кто регулирует дорожное движение, подает требования об остановке. Согласно законодательству, у нас государственный федеральный надзор за безопасностью дорожного движения осуществляют сотрудники госавтоинспекции. Еще такие полномочия по фиксации правонарушений есть и участковых. Остальных сотрудников мы можем только привлекать к исполнению обязанностей, в том числе и добровольную дорожную. Поэтому останавливать транспортные средства обязан, конечно же, сотрудник полиции. Сотрудник ДНД может находиться рядом с ним, может выступать в качестве свидетеля, но самостоятельного регулирования дорожного движения таких полномочий нет.
Так, продолжаем, да, отвечать на вопросы. Еще один. Согласно решению Верховного суда России от 17 декабря 2017 года, уже 2016.
Да, 17 декабря у нас еще не наступило.
Да, 16-го, видимо. Инспектор должен составлять акт осмотра и досмотра с двумя свидетелями. Так почему это решение не действует или сотрудникам Верховный суд не указ? Хотел отметить, что осмотр проходит как раньше, а на замечания на этот счет только усмехаются.
Вот досмотр, расскажите, как должно быть? Досмотр транспортного средства проводится либо в присутствии двух понятых, либо с применением видеозаписи. Поэтому присутствие понятых – это не обязательное требование, это один из вариантов. Очень часто сотрудники проводят досмотр транспортного средства, записывая свои действия и, соответственно, действия водителя на видеозапись, на любые носители. Обязательно, конечно же, составление протокола досмотра транспортного средства. Поэтому если вот эти два требования закона не соблюдены, нет ни понятых, при досмотре не производится видеозапись, тогда, конечно же, действия сотрудников нужно обжаловать.
Хорошо, спасибо. Еще есть вопрос по поводу пешеходного перехода у детского сада номер 77 по переулку Широкому. Рядом детские сады, больницы, школы, невозможно перейти улицу. Есть ли возможность установки пешеходного перехода?
Ну, здесь ситуация тоже такая же. Все-таки, я думаю, мы донесем до населения, что организация дорожного движения – это полномочия, исключительная компетенция муниципалитетов. Мы можем всего лишь направить предложения по оборудованию пешеходного перехода, но они, эти предложения, должны, опять же, со стороны нас, со стороны госавтоинспекции, на чем-то основываться. Это либо поступление обращения граждан, либо осложнение обстановки с аварийностью на данной ситуации. Я сам живу на переулке Широкий, поэтому прекрасно ситуацию знаю. Пока ни обращение от граждан не поступало, и, соответственно, оснований для инициирования нашего предложения в администрацию города Ижевска нет. Если будет обращение от граждан в администрацию города, я думаю, что они его рассмотрят.
Хорошо. Еще по поводу трамвайных остановок есть вопрос, расположенный вдоль улицы Ленина. Дело в том, что водители не пропускают пешеходов, идущих к трамваю, и от трамвая по проезжей части, хотя посадочные площадки выделены желтой разметкой и висят знаки. Особенно прошу обратить внимание на остановки Банк Первомайский, улица Воровского. Неужели нельзя сделать приподнятые над проезжей частью посадочные площадки или перенести остановки подальше от светофора и обозначить пешеходным переходом? Большинство водителей не знает правила проезда остановок, горит зеленый свет и несутся еще сигналят, а люди, выходя из трамвая, не знают, куда деться, особенно на остановке Банк Первомайский. Вот, целая негативная такая.
Ничего страшного, проблема нам знакома с улицей Ленина, с проблемой нахождения и ожидающий транспорт пассажиров, и с проблемой того, что водители не желают соблюдать требования правил дорожного движения в части предоставления преимущества, а у нас выходящие из маршрутного транспортного средства со стороны дверей пассажиры имеют преимущество, то есть они имеют право перейти дороги. Проблема обоюдоострая. Со стороны пешеходов нарушение, то, что они ожидают прибытия транспорта на проезжей части, они делать это могут только на обочине либо тротуаре. Ну и водители, соответственно, не хотят преимущества. Мы реагирования произвели еще в 2016 году. В адрес главы муниципального образования города Ижевск были направлены наши предложения по обустройству проезжей части остановочных площадок приподнятых пока.
Приподнятых, да. Совершенно сейчас верно. Там, по-моему, еще только ровные, да?
Совершенно верно. Администрация получила в 2016 году пока со стороны администрации города реагирование следующее. Банк Первомайский, остановка обустроена павильоном для ожидания транспорта вне проезжей части. Вот это реагирование со стороны муниципального образования города Ижевск. То есть не оборудовали пешеходную площадку приподнятую, но оборудовали остановочный пункт вне проезжей части. То есть именно там должны находиться ожидающие прибытия общественного транспорта люди.
Хорошо, спасибо вам. Я думаю, что уже в следующем блоке мы сможем принимать ваши звонки, дорогие друзья. Наш номер телефона 94-50-94. Если у вас будут вопросы, звоните. И также Viber 8-912-007-0806. И напомню, что у нас сегодня так традиционная прямая линия начальника первого отдела ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамина Вычужанина. Вернемся буквально через несколько минут. Звоните, ответим. Друзья, мы продолжаем прямую линию. У нас в студии сегодня отвечает на ваши вопросы начальник первого отдела ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин. Да, и вы уже можете дозваниваться 94-50-94, если у вас есть вопросы. Так, а я продолжаю задавать те вопросы, которые уже пришли к нам на Viber. С какого момента идет начало срока лишения водительских прав?
Течение срока лишения начинается со дня вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении. Здесь немаловажный момент, о котором многие забывают, может быть, кто-то об этом услышит впервые, что привлеченное к ответственности лицо обязано в течение 3 рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления свое водительское удостоверение сдать в орган, который занимается исполнением этого постановления, то есть, проще говоря, в госавтоинспекцию. Если в течение 3 дней сдал правонарушитель, значит, срок начинается именно с момента вступления в законное постановление, в законную силу постановления по делу об административном правонарушении. Если лицо уклоняется от сдачи вот в этот установленный законом срок, то течение срока прерывается и начинается со дня либо изъятия вот этого водительского удостоверения, либо сдачи. То есть не забывайте, пожалуйста, если вы все-таки получили постановление суда, решение суда о привлечении к ответственности в виде лишения специального права управления, предусмотрен кодексом 3-дневный срок для сдачи водительского удостоверения, иначе срок будет прерван.
Спасибо, хорошо. Есть у нас уже сразу телефонный звонок, давайте послушаем вопрос. Давайте. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Владимир. Давай. У меня первый вопрос. Сейчас проводится... В том месте проводились акции ГИБДД вместе с судебными приставами. Вот, по-моему, Ашана не проводились. У меня вопрос такой. В правилах дорожного движения написано, что водитель обязан передать документы инспектору, не третьим лицам. Инспектор не имеет права передать третьим лицам. То есть они передают. Это нарушение считается или не нарушение?
Это не третьи лица, это должностные лица органов исполнительной власти, судебные приставы. Основанием к остановке является уже правонарушение, то есть когда мы по базе данных урагана получаем информацию о том, что у человека имеются неоплаченные штрафы, это уже основание привлекать его к административной ответственности по статье 20.25. Именно вот с такими правонарушителями и проводятся мероприятия в отношении правонарушителей, когда мы привлекаем службу судебных приставов, когда мы с ними взаимодействуем. Поэтому основание к остановке – это уже совершенное административное правонарушение, и документы передаются должностному лицу, которое в полномочия которого входит рассмотрение данного дела и применение предусмотренных мер ответственности.
То есть судебные приставы это не
возникали вопросы, открою секрет, что были и обращения в органы прокуратуры по поводу взаимодействия служб, но никаких нарушений федерального законодательства прокуратура не нашла.
Спасибо.
Так, и второй у меня вопрос. Это уже в отношении законопослушности граждан. То есть сам я стараюсь по возможности не нарушать, и нарушаю очень мало и редко. Вот вопрос. Вот по набережной с Дерябина едем в сторону центра. Там две полосы. Одна полоса в центр, другая на Дерябина. Вот у меня просьба там такая большая, навести там порядок, поставить камеру. Потому что вот я сегодня проехал 2 раза, и 2 раза с правой стороны, с правого ряда, который поворачивает только к концерну, находятся лихачи, которые именно подрезают весь поток и пытаются вклиниться, при этом создают аварийную ситуацию, потому что люди, которые поворачивают налево, не всегда их видят, что их пытаются подрезать и вклиниться.
Ситуация вот понятна, да, пожалуйста, я отвечу. Ситуация понятна, тоже я ежедневно участвую в дорожном движении, прекрасно вижу. Но здесь вопрос установки камеры, еще раз повторюсь, это не компетенция госавтоинспекции, и мы можем выйти с предложением в администрацию города Ижевска об установке системы фото-видеофиксации по основаниям, которые я уже назвал. Это либо увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на данном перекрестке, чего мы пока не фиксируем. Ну, выставить дополнительно пост, работать по правонарушителям, которые рядность расположения транспортных средств на проезжей части нарушают. Я думаю, что к этому придем.
Спасибо большое, Владимир.
Да, спасибо вам большое.
Да, спасибо за звонок. Я напомню, что вы можете дозвониться. Наш телефон 94-50-94. Есть вопрос по поводу движения налево. Вот вопрос зачитаем. Когда запретят поворачивать налево к Лосю по ходу движения из города в сторону Икшурбоди? Там очень опасное место. В этом году грузовик с прицепом убил 2 встречных водителей легковушек. Правда, опасный.
Место. Да у нас любой участок уличной дорожной сети можно назвать опасным, если посмотреть, как у нас водители водят. Происшествие, о котором идет речь, было у нас 10 августа 2016 года. Сам я на место происшествия на это выезжал. Действительно, погибли 2 мужчин. Но здесь не связано с поворотом налево было происшествие. Здесь водитель МАЗа у нас выбрал скорость без учета дорожных условий. Его полуприцеп автомобиля МАЗ вынесло на встречную полосу, где двигались 2 автомобиля. Погиб у нас один 42-летний мужчина и погиб мужчина один 30-летний. Он являлся сотрудником полиции. Поэтому здесь, исходя из видимости той, которая на данном участке дороги присутствует, никаких оснований для введения запрета на левый поворот нет. Видимость там ничем не ограничивается, и никаких дорожно-транспортных происшествий, связанных с непредоставлением преимущества встречному автомобилю, мы ни в 2016 году, ни в 2017 не фиксировали. То же самое, я поднял всю статистику. По вот такому основанию, по такому виду ДТП, как непредоставление преимущества встречному автомобилю при повороте, там не было. Оснований нет.
Хорошо, спасибо. Есть снова телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Алексей.
Да, Алексей.
Подскажите, пожалуйста, вот буквально вчера на меня составили протокол. Ну, протокол был по поводу невключенного света. Но пояснили сотрудники полиции о том, что якобы у них идет операция автобус, хотя я ехал на газельке, 8-местной газельке, которая считается легковым автомобилем. Угу. Как можно прокомментировать вот это дело?
Ну, остановки к основаниям к остановке вашего транспортного средства сразу 2 основания можно посчитать. Это выявленные визуально признаки административного правонарушения, то есть не включен свет, это административное правонарушение. И второе основание – проведение специальных мероприятий. На вид, на внешний вид вашего автомобиля, сколько у вас там посадочных мест, 13 вы являетесь микроавтобусом, либо 8, конечно же, нельзя. Поэтому основания к остановке однозначно были. А по поводу не включенного света будьте внимательнее.
Да, спасибо. Вот.
А операция-то существует все-таки?
Профилактическое мероприятие автобус в регионе проводится, совершенно верно, потому что резко возросла аварийность. Да, слушаю.
А подскажите, пожалуйста, вот сейчас вот штраф мне заплатить в течение 10 дней 50% можно, да, там 500 рублей мне выписали?
В течение 20 дней вы имеете право оплатить сумму штрафа в размере 50%, то есть 250 рублей.
Спасибо, заплатите,
спасибо,
да, если, как говорится, спокойно. Есть еще у нас вопрос. Наш номер телефона 94-50-94, да, спрашивали, купил Ниву с фаркопом, нужно ли его регистрировать и какие документы?
Очень много вопросов возникало по поводу установки фаркопов на транспортное средство, по поводу, будет ли это являться внесением изменений в конструкцию транспортного средства. Сейчас позиция разъяснена и госавтоинспекцией российской. Нужно первый документ, к которому обратиться, это руководство по эксплуатации транспортного средства. Если эксплуатация данного транспортного средства, данной марки, данной модели с фаркопом предусмотрено, никаких дополнительных действий вам производить не нужно. Устанавливайте и эксплуатируйте на здоровье. Если в руководстве об эксплуатации этой отметки нет, что возможна эксплуатация с фаркопом, то установка фаркопа будет являться внесением изменений в конструкцию транспортного средства, они подлежат согласованию с госавтоинспекцией.
Спасибо. Есть еще один дозвонившийся до нас. Здравствуйте. Алло, все. Не случилось, да? 94-50-94, есть у вас еще возможность дозвониться. Вот спрашивает Андрей про проверку на алкоголь. Обязан ли он ехать на медосвидетельствование, если нет понятых и регистратора тоже нет?
У нас есть 2 понятия в рамках проверки водителя на алкоголь. Это освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, которое проводят сотрудники на месте, и есть понятие медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Проходить эти виды освидетельствования водитель действительно обязан. Эта обязанность предусмотрена пунктом 2.3.2 правил дорожного движения, где сказано, что по требованию должностных лиц, которым предоставило право государственного надзора и контроля, водитель обязан проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Должностные лица, которые я озвучил, это, как говорил я уже в начале программы, и сотрудники госавтоинспекции, и участковые уполномоченные полиции таким правом наделены. Поэтому отказ от прохождения как освидетельствования на месте, так и отказ от прохождения медицинского освидетельствования, это автоматическое привлечение к ответственности по статье 12.26, а отказ от прохождения освидетельствования на месте, что, скорее всего, было расценено сотрудниками, это основание направить на медицинское освидетельствование. Поэтому, если вы готовы подтвердить свою трезвость и продуть прибор на месте, это делается, конечно же, либо в присутствии 2 понятых, либо, опять же, при производстве видеозаписи, лучше всего сделать это, конечно же, на месте.
Хорошо. Есть еще телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте. Меня Владислав зовут.
Да.
Работаю в такси. И вот очень часто встречаюсь с такой проблемой. В основном девушки, женщины вот едут и трещат по телефону. Либо даже вот в гаджетах там пишут смски. И есть ли у нас статистика наказания вот таких болтунов за рулем?
Вы думаете, это мужчины просто... этого не делают, да?
Вы знаете, вот я говорю же, я работаю в такси, по статистике, 90% это женщины. Мужчины делают, да. Ну, вот я вот сейчас остановился, специально припарковался.
Мне кажется, вы просто обращаете внимание на женщин.
Внимание на девушек.
Да. Здесь проблема действительно есть, но как бы по половому признаку я бы не стал делить. Нарушает...
Ладно, статистика-то есть какая-то?
Статистика есть по статье 12.36. Я сейчас конкретные цифры вам не дам, потому что под рукой не брал ее. Сейчас нет, к сожалению, компьютера служебного под рукой. Но статистика есть. Привлекают, фиксируют как на видеозаписи. Еще есть возможность проверки. Это, соответственно, по распечатке входящих звонков. Приходилось с таким сталкиваться, когда человек обжаловал яростно, что он не разговаривал и прочее. Кстати, остановлюсь, что неразговор наказывается использованием телефона. Независимо, что вы там делаете. СМС отправляете, включаете, выключаете его. Согласно правилам дорожного движения, у нас наказывается использование телефона во время движения. Вот. Приходилось сталкиваться и с таким, что запрашивали оператора. Оператор подтвердил, что действительно в это время, в этом месте осуществлялся входящий звонок.
Владислав, а вы пользуетесь телефоном за рулем? Скажите честно.
Нет, если честно, да, вот мне приходит звонок, я сбрасываю. Либо, если какой-то незнакомый номер, я останавливаюсь.
Хорошо.
Понимаете?
Это абсолютно правильно, и вы абсолютно верно
поступаете. Спасибо, мы поняли, да, спасибо. У нас есть еще... Да, спасибо. До свидания. Еще Анатолий спрашивает про требования к водителям-инвалидам.
Никаких дополнительных требований нет. Здесь вопрос к размещению знаков. У нас незаконное размещение знака наказывается штрафом довольно большим в размере 5000 рублей. Но и лицо, которое установило знак, оно обязано подтвердить, что либо само является инвалидом первой и второй группы, либо второй группы, либо перевозит, соответственно, таких инвалидов. То есть справка об инвалидности, она должна находиться при водителе, если на его транспортном средстве установлен знак инвалид. Каких-либо дополнительных требований правила дорожного движения не возлагают.
Хорошо, спасибо. Есть еще один вопрос у нас на Вайбер. Почему по Ижевску вереницей разъезжают грузовики, причем сильно коптящие и загрязняющие воздух? Маршрут обычно от зоопарка и до Аксиона.
Грузовики.
Я не знаю, как вы прокомментируете.
Прокомментирую абсолютно правильно. Грузовики, водители грузовиков такие же участники дорожного движения, и по всем участкам уличной дорожной сети, где нет запрета на движение грузового транспорта, они могут передвигаться.
Я надеюсь, что вы получили от нас эти ответы. Еще раз напомню, что мы традиционно уже проводим два раза в месяц прямую линию с начальником первого отдела ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамином Павловичем Вычужаниным. Всегда очень много вопросов поступает. Вы можете, кстати, их отправляйте к нам на Viber 8-912-007-0806. И также пишите к нам на странице ВКонтакте «Комсомольская правда» Ижевск. Мы будем очень рады, потому что, правда, с каждой программой все больше и больше вопросов.
Если кому-то мы помогли получить ответ на волнующий вопрос, я только рад буду.
Да, мы тоже очень рады, что вы участвуете, что вы пишете, и нам тоже очень это приятно. Ну, мы сейчас уже заканчиваем, время подошло к концу. Благодарим вас, Вениамин Павлович. Я надеюсь, что
спасибо
мы встретимся, да, встретимся совсем скоро. Еще раз напомню, что вы можете оставлять свои вопросы к нам на Viber 8-912-007-0806. И также пишите на нашей страничке «Комсомольская правда Ижевск». «Комсомольская правда Ижевск», да. Ну, а на сегодня это все, дорогие друзья. Впереди выходные. Хочется, чтобы вы провели их с пользой. Поэтому будьте внимательны на дорогах. До свидания.
До свидания.